Глава 14. Красные по всему фронту перешли в наступление. Наш отряд подчинен был командиру бригады и занимал небольшой участок на левом фланге 3-го полка. Недели две прошло в тяжелых переходах. Казаки отступали, задерживаясь в каждом селе и хуторе. Все эти дни у меня были заполнены одним желанием — загладить свою вину перед товарищами и заслужить, чтобы меня приняли в партию. Но напрасно вызывался я в опасные разведки. Напрасно, стиснув зубы, бледнее вставал во весь рост в цепи, в то время, когда многие, даже бывалые бойцы, стреляли с колена или лежа. Никто не уступал мне своей очереди на разведку, никто не обращал внимания на мое показное геройство. Сухарев даже заметил однажды вскользь: «Ты, Гориков, эти Федькины замашки брось, нечего перед людьми бахвалиться. Тут похрабрей тебя есть, и те без толку башкой в огонь не лезут». Опять Федькины замашки, подумал я, искренне огорчившись. Ну, хоть бы дело какое-нибудь дали, сказали бы: выполнишь, все с тебя снимется, будешь опять по-прежнему друг и товарищ. Чубука нет, Федьку умахну. Да и не нужен мне Федька, дружбы особой нет ни с кем. Мало того, уж на что Малыгин всегда бывало поговорит, позовет с собой чай пить, расскажет что-нибудь. И тот теперь холодней стал. Один раз я слышал из-за дверей, как сказал обо мне он Шибалову: «Что-то скучный ходит. По Федору, что ли, скучает? Небось, когда Чубук из-за него пропал, он не скучал долго». Краска залила мне лицо. Это была правда. Я как-то скоро освоился с гибелью Чубука. Но неправда, что я скучал о Федоре. Я ненавидел его. Я слышал, как Шибалов звенел шпорами, шагая по земляному полу, и ответил не сразу: «Это ты зря говоришь, Малыгин, зря. Парень он не испорченный, с него еще всякое смыть можно. Тебе, Малыгин, 40, тебя не переделаешь, а ему 16-й. Мы с тобой сапоги стоптанные, гвоздями подбитые, а он как заготовка, на какую колодку натянешь, такая и будет. Мне вот Сухарев говорит, у него Федькины замашки, любит где в цепи вскочить, храбростью без толку похвастаться. А я ему говорю: ты, Сухарев, бородатый, а слепой. Это не Федькины замашки, а это просто парень хочет оправдаться, а как не знает». На этом месте Шибалова вызвал постучавший в окно верховой. Разговор был прерван. Мне стало легче. Я ушел воевать за светлое царство социализма. Царство это было где-то далеко. Чтобы достичь его, надо было пройти много трудных дорог и сломать много тяжелых препятствий. Белые были главной преградой на этом пути, и, уходя в армию, я еще не мог ненавидеть белых так, как ненавидел их шахтер Малыгин или Шибалов. И десятки других, не только боровшихся за будущее, но и сводивших счеты за тяжелое прошлое. А теперь было уже не так. Теперь атмосфера разбушевавшейся ненависти, рассказы о прошлом, которого я не знал, неоплаченные обиды, накопленные веками, разожгли постепенно и меня, как горящие уголья раскаляют случайно попавшие в золу железный гвоздь. И через эту глубокую ненависть далекие огни светлого царства социализма засияли еще заманчивее и ярче. В тот же день вечером я выпросил у нашего коптера лист белой бумаги и написал длинное заявление с просьбой принять меня в партию. С этим листом я пошел к Шибалову. Шибалов был занят. У него сидели наш завхоз и ротный Пискарев, назначенный взамен убитого голды. Я присел на лавку и долго ждал, пока они кончат деловой разговор. В продолжение этого разговора Шибалов несколько раз поднимал голову, пристально глядя на меня, как бы пытаясь угадать, зачем я пришел. Когда завхоз и ротный ушли, Шибалов достал полевую книжку, сделал какую-то заметку, крикнул посыльному, чтобы тот бежал за Сухаревым, и только после этого обернулся ко мне и спросил: «Ну, ты что?» «Я, товарищ Шибалов, я к вам, товарищ Шибалов», — ответил я, подходя к столу и чувствуя, как легкий озноб пробежал по моему телу. «Вижу, что ко мне», — как-то мягче добавил он, вероятно, угадав мое возбужденное состояние. «Ну, выкладывай, что у тебя такое?» Все то, что я хотел сказать Шибалову перед тем, как просить его поручиться за меня в партию, все заготовленное мною длинное объяснение, которым я хотел убедить его, что я, хотя и виноват за Чубука, виноват за обман с Федькой, но в сущности я не такой, не всегда был таким вредным и впредь не буду. Все это вылетело из моей памяти. Молча я подал ему исписанный лист бумаги. Мне показалось, что легкая улыбка соскользнула из-под его белесоватых ресниц на потрескавшиеся губы, когда он углубился в чтение моего пространного заявления. Он дочитал только до половины и отодвинул бумагу. Я вздрогнул, потому что понял это как отказ. Но на лице Шибалова я не прочел еще отказа. Лицо было спокойное, немного усталое, и в зрачках дымчатых глаз отражались перекладины разрисованного морозными узорами окна. «Садись», — сказал Шибалов. «Я сел». «Что же ты, в партию хочешь?» «Хочу», — негромко, но упрямо ответил я. Мне казалось, что Шибалов спрашивает только для того, чтобы доказать всю невыполнимость моего желания. «И очень хочешь, и очень хочу», — в тон ему ответил я, переводя глаза на угол, завешанный пыльными образами и окончательно решив, что Шибалов надо мною смеется. «Это хорошо, что ты очень хочешь», — заговорил опять Шибалов, и только теперь по его тону я понял, что Шибалов не смеется, а дружески улыбается мне. Он взял карандаш, лежавший среди хлебных крошек, рассыпанных по столу, подвинул к себе мою бумагу, подписал под ней свою фамилию и номер своего билета. Сделав это, он обернулся ко мне вместе с табуреткой, шпорами и палашом и сказал совсем добродушно: «Ну, брат, смотри теперь. Я теперь не только командир, а как бы крестный папаша. Ты уж не подведи меня». «Нет, товарищ Шибалов, не подведу», — искренне ответил я, с ненужной поспешностью сдергивая со стола лист. «Я ни за что, ни вас, никого из товарищей не подведу». «Погоди-ка», — остановил он меня, — «а вторую-то подпись надо. Кого бы еще в поручители, а?» Весело воскликнул он, увидев входящего Сухарева. «Вот как раз кстати». Сухарев снял шапку, отряхнул снег, неуклюже вытер о мешок огромные сапожищи и, поставив винтовку к стене, спросил, прислоняя к горячей печке закоченевшие руки: «Зачем звал?» «Звал за делом, насчет караула. На кладбище надо будет ребят в церковь определить. Не замерзать же людям. Сейчас поп придет, тогда сговоримся. А теперь вот что». Тут Шибалов хитро усмехнулся и мотнул головой на меня. «Как у тебя парень-то?» «Что как?» — осторожно спросил Сухарев, ухмыляясь во все свое красное обветренное лицо. «Ну, солдат какой? Ну, аттестуй его мне по форме». «Солдат ничего», — подумав, ответил Сухарев. «Службу хорошо справляет. Так ни в чем худом не замечен. Только шальной маленько. Да с ребятами после Федьки не больно сходится. Сердиты у нас дюжи ребята на Федьку, чтоб его бомбой разорвало». Тут Сухарев высморкался, вытер нос полой шинели, лицо еще больше покраснело, и он продолжал сердито: «Чтоб ему гайдамак башку ссек, такого командира, как Голда, загубил. А какой ротный был! Разве же ты найдешь еще такого ротного, как Голда? Разве же Пискарев — это ротный? Это чурбан, а не ротный. Я ему сегодня говорю: твои дозоры для связи. Я вчера лишних 10 человек в караул дал, а он...» «Ну-ну», — прервал Шибалов. «Это ты мне не разводи, это ты теперь Голду хвалишь, а раньше, бывало, всегда с ним собачился. Какие еще там 10 лишних человек? Ты мне очки не втирай. Ну, да ладно, об этом потом. Ты вот что скажи. Парень в партию просится. Поручишься за него? Что глаза-то уставил? Сам же говоришь. И боец хороший, и не замечен ни в чем. А что насчет прошлого? Ну, об этом не век помнить. Оно-то так, почесывая голову и растягивая слова, согласился Сухарев. Да ведь только черт его знает. Черт ничего не знает. Ты ротный, да еще партийный. Ты лучше черта должен знать, годится твой красноармеец в коммунисты или нет. Парень ничего, подтвердил Сухарев. Форс только любит. Из цепи без толку вперед лезет. А так ничего. Ну, не назад же все лезет. Это еще полбеды. Так как же, смотри сам. Подписываешь ты или нет? Я-то бы подписал. Этот парень ничего, повторил осторожно Сухарев. А еще кто подпишет? Еще я. Давай садись за стол. Вот заявление. «Ты подписал», — говорил Сухарев, забирая в медвежью лапу карандаш. «Это хорошо, что ты. Я же говорю, парень золото. Драли его только мало». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.